A gente precisa fazer, nós dois estamos.
Что вам от меня нужно? Да такая тяжелая жизнь и так, товарищи. Руководить таким, значит, вообще, знаешь, большим зверинцем, как у меня. Каждый день входишь, как в клетку, к тигру. Дорогие товарищи, я очень охотно откликнулся на очень настоятельное приглашение моего старого коллеги по театру Мейерхольда Нины Александровны Ермолаевой, поскольку у меня связано, значит, вообще бесконечно нежные воспоминания с моим самым первым моментом вступления в театр Мейерхольда и с Ниной Александровной, потому что меня сразу же ввели в спектакль «Рчи-Китай», я был худенький, такой маленький, я играл поводыря, значит, слепого старца, значит, и меня водила, значит, вообще, вроде как бы она, не знаю, кто была Нина Александровна моя, кто там, значит, вообще, а? Значит, была Нина Александровна, значит, вообще руководила всеми моими первыми шагами, действительно первыми шагами по профессиональной сцене. И тогда она мне казалась уже очень взрослой, хотя она была очень молодая актриса, но так как мне было, значит, 17 лет, для меня уже она казалась какой-то, значит, вообще женщиной. И поэтому я с удивлением, значит, только сейчас вижу, что она, оказывается, была так же, так сейчас так же молода, как и тогда. Ниночка, спасибо. Дорогие друзья, значит, вообще я немножко растерян, как вот, сказать, вести с вами разговор и о чем вам хотел бы слышать. Я буду так, я себя ничем не буду ограничивать, никакими сюжетами, никакими направлениями своей мысли. Я буду растекаться по древу и буду, значит, вообще так, ну, свободно лить из себя целый ряд воспоминаний, которые вот, так сказать, на меня вот нахлынули. Когда я шел сейчас по бульвару к вам сюда, вот вспомнил свою юность, детство и вспомнил своего выдающегося гениального учителя Всеволода Дмитриевича Мейерхольда. Моя юность была опалена вот тем, что мне довелось. Очень счастливая жизнь выпала быть в течение очень многих лет рядом с одним из самых гениальных художников театра, которых мне приходилось видеть. Надо вам сказать, что у меня такое ощущение, что моему учителю не додана его трагическая гибель, сыграла известную роль в биографии, хотя сегодня издан и двухтомник его собственных произведений, издано много книг, большая и обстоятельная книга Рудницкого, Мейерхольд режиссер, издано много книг и его соратников, Эраст Павлович Гарин книгу написал с Мейерхольдом, очень хорошую книгу, по-моему, превосходную книгу написал мой товарищ и друг Александр Константинович Гладков, который был у Мейерхольда какой-то период времени вроде секретаря. И превосходная книга «Театр размышлений и воспоминания», и особенно раздел «Говорит Мейерхольд», там самый живой и какой-то, так сказать, вообще очень правдивый встает облик Мейерхольда. Издано очень много, значит, еще и отдельных каких-то трудов, и в то же время у меня есть ощущение, все же ощущение, что моему учителю не додано. Я считаю, что Евгений Багратионович Вахтангов первый и единственный, кто так бескомпромиссно, безоговорочно и вот в свои последние дни написал о Мейерхольде. И это очень, у нас издано где-то очень мало, так называемая «Всехсвятская тетрадь». Когда больной Вахтангов лежал в санатории в Всехсвятском, он вообще, Евгений Багратионович, любил свои мысли доверять бумаге. У него все очень много записей и дневники Вахтангова, они очень интересные. И из них встает портрет самого Вахтангова. И вот эта Всехсвятская тетрадь, она знаменита тем, что это уже последний, очевидно, Евгений Багратионович предощущал и понимал, что это последние дни. Они связаны, эти, значит, записи в этой тетради, с какими-то итоговыми мыслями. Они как-то даже сформулированы в качестве каких-то прямо формул. И вот эта Всесвятская тетрадь, она полностью никогда у нас не была опубликована, хотя есть у нас такой сборник ВТО, издает «Вопросы театра», в одном из номеров «Вопросы театра» есть какая-то публикация. И он там пишет о Мейерхольде бесконечно много, такими маленькими главками. Оттуда вот эта знаменитая фраза: «Мейерхольд гениален, он дал корни всем театрам будущего, будущее воздаст ему». Сразу вслед опять идет следующий раз. Мейерхольд гениален, и каждый спектакль может быть путем для целого театра. И опять идет Мерхольд гениален, и как обидно, что даже ближайшие ученики его не всегда-то понимают. И опять Мерхольд гениален. Вот это вот утверждение Мерхольд гениален, гениален таким рефреном музыкальным, вот на целую страницу, хотя вы знаете, что это один из самых преданнейших и самых любимых и страстных учеников, кстати, Сергея Станиславского. Значит, это особенно ценно, что он понимал всю ценность, и там же пишет я Станиславского, в чем преимущество Станиславского, в чем преимущество Мерхольда. И вот гениальность Мерхольда ощущалась всеми теми, кто жил, творил с ним рядом и вообще во всей этой эпохе. Вы не можете представить, что творилось в тот период со славой Мерхольда. Она была всемирной и всенародной. К нам на репетиции в театр Мерхольда, я помню, съезжались почти что все крупнейшие режиссеры мира. Я помню на репетициях нашего театра, когда приезжали самые крупные деятели французского театра Жуве и Бати. Я помню, значит, вообще, как на репетициях был Гордон Крэг. И вот потрясающая запись Гордон Крэга существует о том, что он считается для себя самым величайшим счастьем сидеть бы на репетициях Мерхольда. Эйзенштейн, один из самых великих художников нашего кино, обессмертивший советский кинематограф своим броненосцем Потемкиным, который по сегодняшний день считается одним из выдающихся в истории кино фильмов, фильмом номер один мира, тоже гениальный человек вот с таким лбом, написал известные эти строки о том, что он поразительная запись у него в Мерхольде, одна из них совершенно фантастическая, что он перевидел все. Он видел Чаплина, он видел Теодора Драйзера, он видел римского папу, он был в Мексике, в Англии, там-то, там-то, там-то. Он видел то-то, то-то и то-то. Он видел того самого певца, который слышал и видел Ленин. Он пишет о том, что он видел, 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 как весь мир перед ним. И все это не может сравниться с теми тремя днями, когда я сидел на репетиции, когда Мерхольд ставил нору. Ничто не может сравниться с этим. Говорить о Всеволоде Дмитриевиче можно бесконечно, но я вовсе не собираюсь сегодня дать его портрет, поскольку я бы не смог бы. Мне очень просто хочется какие-то свои личные, вот свои несколько ощущений вот от того счастья, которое, значит, выпало мне в моей биографии и в биографии тех, кто, значит, связан. Я здесь вижу еще и моих товарищей по школе. Вот сидит здесь мой товарищ по ГЭКТМАСу Игорь Ключерев, который, значит, будут такие случаи, когда буду врать, сразу говорит, врешь, Валя. О, Тося, ой, вот еще сидят, как же это я сперва, значит, тебя увидел, они, Тосенька, здравствуй, дорогая, мы с моего курса, так
сказать, от
Ясова,
я принтер, положи меня, Саша Шорин, как прекрасно, чем вы пришли, мне уже хочется рассказать.
Вот знаете, я прожил действительно счастливую жизнь. Мне тоже пришлось много повидать. На мою долю выпало счастье видеть и общаться с таким... Выпало счастье общаться и видеть, и разговаривать, и даже потом расскажу несколько эпизодов этих общений с Владимиром Владимировичем Маяковским в период репетиции «Клопаев бани». Мне удалось быть в течение многих лет другом такого выдающегося поэта, как Назым Хикмет. Мы с ним вместе, как вы знаете, не только «Дамоклов меч», а мы создали спектакль «Абыл Иван Иванович», который, к сожалению, прошел всего 7 раз, а потом, значит, дальше он света не видел, потому что спектакль был очень публицистически острый, опять, значит, против культа, так сказать, вообще он был. Затем мне выпало счастье в течение многих лет общаться и дружить, значит, с Лилией Юрьевной Брик. И вот через ее сестру Эльзу Триоле очень подружиться, провести много часов совместно с Арагоном. Так что крупнейшие поэты моего времени, значит, Маяковский, Хикмет, Арагон. А затем мне выпало счастье в последние годы сотрудничать и работать с также выдающимся поэтом нашего времени, с Александром Трифоновичем Твардовским, когда я поставил спектакль «Теркин на том свете». Вокруг этого разгорелась также большая общественная дискуссия, спектакль был острый, опять он был направлен против культа, и опять, так сказать, были препятствия. Тем не менее, значит, на защиту меня грудью в тот момент встал Александр Трифонович, и вот последние дни перед самой смертью Александра Трифоновича, мне было очень лестно, что три человека у него были, И вот среди них был я последние дни. И очень ценю это последнее выпавшее мне, значит, счастье общения с этим поэтом. Так что могу говорить, видите, четыре крупнейших поэта моей эпохи мне пришлось одних видеть, с другими общаться, а с некоторыми просто дружить. Настоящей человеческой большой дружбы, какая была у меня с Назым Хикметом. И все же я начну опять с моего, значит, с моего детства. Дело все в том, что я часто задумываюсь, вот меня спрашивают, а почему не напишете? Почему не пишете книгу? Вы знаете, я бы сказал, стыдно. Почему стыдно? Я читаю книги многих моих коллег. Сейчас очень много пишут режиссеры. Выходят одна с другой режиссерские книги, и в них по существу пережевываются, так сказать, вообще довольно известные, банальные истины, ну, по системе, о правде, о том, о сём, об этом. Все то, что гораздо уже лучше написано в Танзе Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве», все то, что давно уже известно, это какие-то взгляд и нечто еще раз. И потом вовсе не обязательно для всего человечества думать, вот как я вот придумал этот спектакль, как мне пришла в голову такая мысль. Это интересно самому художнику, но это интересно всему человечеству. Мне очень понравился, что такой прекрасный итальянский режиссер Джо Стреллер, который сейчас вот вышла его книга, он пишет, что такого рода режиссерские книги, может быть, нужны самим художникам, но вовсе не нужны человечеству. И вот читаешь такие необязательные и кокетливые книги, в которых автор все время как бы смотрится в зеркало, и мне неловко, потому что когда я выпало мне счастье общаться с Иваном Емельевичем в последний год, когда сейчас был закрыт, я посещал его. И, значит, Александр Константинович написал это, и я лично из уст Мейерхольда слышал. Когда спросил этот вопрос Мейерхольду, Всеволодович, ну почему же вы не пишете? А уж у Мейерхольда это жизнь. Боже ж ты мой. Это жизнь, так сказать, вообще совершенно поразительная. Вот кто бы мог, так сказать, там, поделиться своими уарами, там все, и Блок, и Комиссаржевская, и Шаляпин, все, что хотите, так сказать, вообще. И бесконечное количество открытий, весь мир. Мейерхольд сказал, я думаю о своей книге, она будет так, будет «Гамлет», это будет полностью текст Шекспира, может быть, будет под заголовок «Роман режиссера», а может быть, так сказать, другой, значит, вообще. И там будут маленькие-маленькие мои комментарии к некоторым сценам, очень небольшие. Но в разделе, где «Гамлет» поучает артистов, знаете, это сам там все говорит. Вот тут к каждому его замечанию Гамлета будет расширенный мой комментарий, и на 5 страничек уложится все, что я сделал за всю свою жизнь. Вот, когда я так подумал, Мейерхольд, что весь этот опыт, грандиозный опыт гения, может уложиться всего-навсего в каких-то 5 страничек, а может и меньше, скажем, и в них все будет отжато, мне стыдно за эти пухлые уже третий книгу, что выпускает один мой коллега, уже третью книгу о себе, и пятую книгу другой, и вот мы думаем, совсем ты видишь, вот в 5 страничек. И он всегда говорит, что о театре написано, по-настоящему существенно, бесконечно мало, надо взять просто заметки Пушкина о драме, и все сказано о театре, все. Там и Станиславский, и Мейерхольд весь, все. И истина страстей, правдоподобие чувств, и, значит, все струны воображения театра, театр на сцене на площади, и театр, так сказать, все о театре, что нужно сказать, было сказано в маленькой краткой заметке Пушкина. Вот этот поразительный лаконизм Пушкина, который, значит, вообще вот мог все проблемы как бы уложить в несколько строчек, заставляет стыдиться больших, пухлых книг, мемуаров, кокетливых, которые, значит, вообще вот... Мне стыдно такую книгу о себе писать, вряд ли я напишу. Но, если я пишу, но иногда я в своей голове сам сочиняю такую книгу. И, значит, очень часто, так сказать, вообще, значит, такие целые страницы этих книг, период бессонницы, я сочиняю те книги, которые я не напишу. А Мейерхольд написал бы 3 тома. Один бы я написал просто такую, значит, вообще, если бы я обладал бы даром, ну, таким, как у Андре Моруа, Стефан Цвейг, знаете, такой жанр биографического романа. Значит, я бы написал какой-то не так, как написал Константин Лазаревич Рудницкий в издании «Искусство», потому что жизнь Мейерхольда – это взлеты, неслыханные падения, неслыханные катастрофы, катаклизмы, снова неслыханные взлеты. То есть это материал для потрясающей совершенно какой-то невероятной книги. Вы подумайте, пробежитесь по этой биографии. Вот он только вступил в Московский художественный театр, театр. Вместе со всей этой группой москвин, Книпер Чехова, учеников Немировича Данченко, получает роль, и, значит, вообще в премьере, готовящийся, получает роль, значит, царя Федора. И тут же, значит, вообще уже снят с этой роли Константин Сергеевичем Станиславским, болезненно переживает, тем не менее, он, значит, играет Треплева в «Чайке», рождение художественного театра. И Антон Павлович Чехов из всех участников спектакля выделяет не Константина Сергеевича Станиславского, который не полностью удовлетворял его в Тригорине, а Мерхольда, 100% удовлетворившего его. И происходит какое-то чудо. 24-летний студент недавней филармонии, значит, вообще Мерхольд, и общепризнанный, и уже имеющий всероссийскую славу блистательный писатель Чехов, страстно подружились. И завязывается настоящая дружба, какой не было ни у кого в художественном театре с Чехом, как у Мерхольда. И Мерхольд страшно переживал. В собрании сочинений, вы знаете, есть письмо Мерхольда к Чехову, есть письмо Чехова к Мерхольду. Вы помните, очевидно, те, кто следит за мемуарной литературой, что в книге Книпер Чеховой, он пишет Книпер, что Мерхольд мне пишет и пишет все лучше и лучше и лучше. Сам Всеволод Дмитриевич очень переживал, нам говорил, что это большая трагедия его жизни, что он имел, значит, неосторожность, осторожность, наоборот, в первые годы революции, когда он уезжал в Новороссийск, дать на сохранение самое ценное, что было у него, это было 7 писем Чехова к нему. 7 писем Чехова к Мерхольду. Он дал на сохранение своему другу, и эти письма пропали. Вот Мерхольд страшно переживал, значит, вот исчезли 7 писем. Он говорил так, что он их не публиковал никогда, потому что это было нескромно, поскольку там было очень много комплиментов Чехова к нему. Но он переживал, Всеволод Дмитриевич, это. Так вот, жизнь Мерхольда. Вот казалось бы, так сказать, все, Треплев, вот, так сказать, затем уже Ян Грозный, потом в «Одиноких» он играет. Вот, казалось бы, сложилась судьба, и вдруг катастрофа, молодой Мерхольд в самом начале своей биографии, рушится все, уходит из художественного театра. Как помните, Санин ушел в Мерхольд. Таинственные обстоятельства, при которых это ушел. Потом, значит, эти обстоятельства все, значит, изучил и знаю. Это возникло вокруг, значит, инцидента, связанного с пьесой Немировича Данченко. Бурное объяснение со Станиславским. Станиславский отказывается принять Мерхольда по поводу этого объяснения. Мерхольд вызывает Станиславского на дуэль. Это вам неизвестно. Станиславский отказался разговаривать даже с ним. Мерхольд уезжает, как мы теперь говорим, на периферию. Вот такой, вот эти взлеты и падения Мерхольда очень интересны. Это такая неслыханная, вот, так сказать, вообще начало жизни, Треплев, успех, дружба с Чехом. И вот Мерхольд создает, как вы знаете, товарищество новой драмы, Херсон, эти сезоны. И самое интересное, казалось бы, вот, так сказать, вообще началась какая-то жизнь, вроде, так сказать, уже режиссера периферийного театра. И буквально через несколько лет, ну, 3-4 года, потому что уже в 1904-1905 году этот самый Станиславский, которого Мерхольд вызывал на дуэль, приглашает Мерхольда в Москву и создает свою собственную студию на личные деньги, уже разочаровавшись во многом том, что делает Московский художественный театр, устав, так сказать, от каких-то натуралистических приемов этого театра, понимая, что нужны какие-то новые пути, а этот также великий, гениальный художник Константин Сергеевич, который все время ощущал необходимость поисков нового и бросался в самые, значит, вообще, как бы, различные стороны и аспекты театрального искусства. И вот кого же он вызывает? Вызывает этого самого Мерхольда, который на периферии, в своем товарище новой драмы, где-то уже начинает пробовать какие-то приемы совершенно новые, отличные от приемов художественного театра. И, казалось бы, снова ура, потому что происходит опять то, что произошло с МХАТом. Снимают такой же сарай, как для Московского художественного театра в Пушкине, значит, вообще. Такой же, значит, сарай. Там репетируется, значит, вообще пьеса Метерлинка, «Смерть Тинтажиля». И, значит, совершенно новые приемы. Тут Мерхольд разворачивает бешеную, активную, новаторскую деятельность, которая, значит, вообще в то время никому и не снилась в русском театре. Он приглашает целую группу молодых художников, совсем это не Симов, не художественный театр, это молодые художники Сапунов, Судейкин, затем последующие художники мира искусств. Начинается новая совершенно сфера в решении пространственных вещей, связанных с живописью, с светом, с музыкой. Музыка вступает, так сказать, вообще, рождается Илья Сац, который вот тут-то здесь, так сказать, вообще возникают какие-то совершенно новые поиски музыкального произношения слов, условного театра. Метталин требует совсем другой природы, чем Чехов, натуралистический театр. И рождается поразительный спектакль. Станиславский приезжает в диком восторге после какой-то генеральной репетиции. Об этом пишет, все это есть, существует. Казалось бы, вот все опять хорошо. Очень ревнует Немирович. Знаете, ревнивые письма, значит, вообще в этот период Немировича к Станиславскому, что Мерхольд, я тут тоже вам говорил, так далее, это все есть в двухтомнике. И вот, казалось бы, так сказать, вообще должно родиться что-то новое, неожиданное, интересное, и на одной из репетиций вождь российского символизма Валерий Брюсов присутствует и пишет поразительную статью о рождении нового символического театра на Руси, журнал «Весы», который издает Брюсов. Имеется эта статья. Казалось бы, вот Мерхольд, так сказать, снова выныривает в новом качестве уже, молодым режиссером. Бац, не тут-то было, вот судьба трагическая Мерхольда. Разворачивается революция 1905 года. События в Москве, значит, это прессе, все, значит, кругом. Атмосфера и время не для рождения нового театра. Станиславский открывал эту студию, готовил свою студию на свои собственные деньги. Дальше раскрытие этого дела, тогда требовал уже больших средств, на которые не рискнул уже пойти Александр Сергеевич, и этому театру открыться не было суждено. Так не родился для публики спектакль, который был уже готов, сделан, совершен, но там уже родился совершенно новый Мерхольд, родился Мерхольд-режиссер, родился символический театр, родился Метталин совсем новым, так сказать, вообще, каким-то с новыми эстетическими вещами. Казалось бы, вот он, пожалуйста, так сказать, вообще взлет, и опять это мерхольдовские такие катаклизмы, какая судьба. И вот Мерхольд, он все время безработный и без дел, как раз. Вот опять Мерхольд не удел, Мерхольд у разбитого корыта, и тут вот опять вот мерхольдовское везение. Такая блистательная актриса, как Вера Федоровна Комиссаржевская, уже прослышана вся театральная Россия про этого дерзкого молодого как режиссера начинающего, вот которого, значит, вообще там то-то. И Вера Федоровна идет такой рискованный шаг, приглашает никому, вот, тогда еще широко неизвестного молодого режиссера Мерхольда в Петербург на офицерскую в свой театр. Опять все, кажется, ура. Начинается новый этап жизни Мерхольда. Петербург, офицерская, Комиссаржевская. Тут же он осуществляет свой первый метталинковский спектакль уже с Верой Федоровной. Начинается, значит, вообще новая полоса, значит, жизни Мерхольда, дружба с Блоком. И начинается, значит, вообще дикий, с одной стороны, иногда дикий успех, иногда дикий провал. Потому что злокозненного модерниста Мерхольда не принимает официальный чиновничий такой холодный Петербург. Значит, вокруг него спектакли скандалы. А самое главное, опять всегда находится какой-то человек, который вбивает клин между Мерхольдом. Значит, как сыграл свою роль Владимир Иванович Немирович Данченко в взаимоотношении к Мерхольду со Станиславским, так брат Веры Федоровны Комиссаржевской, режиссер Федор Федорович Комиссаржевской, значит, после какого-то очередного, значит, вообще грандиозного скандала в прессе совсем с какого-то спектакля Мерхольда, значит, говорят о несовместимости судьбы такой актрисы, как Вера Федоровна Комиссаржевская, с теми бурными экспериментами, вот этого, значит, вообще неуемного экспериментатора. И среди сезона расторгается, вот когда уж казалось бы, все, и Петербург, и слава, все, расторгается договор, и Мерхольд опять безработный. Мерхольд вызывает на Третейский суд Веру Федоровну, как вы знаете, вообще там все, тем не менее. И казалось бы, вот опять Мерхольд, но каждый раз, когда Мерхольд у разбитого корыта, каждый раз, как кажется, что, так сказать, вообще все, каким-то сном судьба, которая благоприятствует гению, каким-то неожиданным образом поворачивает судьбу его, и вдруг решается такой человек. Я говорю общеизвестные вещи, дал бы сейчас, вам скучно.
Интересно.
Но, понимаете, я просто говорю, какие взлеты, и, значит, вообще. И вот, знаете, странно, так сказать, что такой, что, может быть, было уже более консервативного, устоявшегося, костного, чем государственные императорские театры. петербургский. И директор пиратских театров, очень умный человек, и образованный, и культурный, Теляковский, вот желает как-то это болото, так сказать, вот академическое, костное, в котором были превосходные актеры, но все маститы, там и Варламов, Давыдов, Савин, можете представить вообще всю эту труппу, Юрьев молодой, и так далее, и так далее, и так далее. Вот приглашает Мерхольда Александровича. Вой начинается страшный. Как вот этого злокозненного модерниста пустить в это самое святая святых русского, значит, вообще искусства, этого Мерхольда проклятого, значит, вообще, который уже загубил Веру Федоровну Комиссаржевскую, тем не менее Теляковский мудро, значит, ну, Мерхольд уже к тому времени великолепно понял, как он потом сам говорил, разницу между экспериментальным театром и театром для широкой публики. Никогда не надо забывать. Я на площади Маяковского не занимаюсь экспериментами, потому что у меня театр для широкой публики. Для экспериментов должен существовать театр маленький, молодой, пускай там Таганка там экспериментирует. Мы должны понимать разницу между театром для широк. И вот Мерхольд уже не экспериментирует, а очень зрело, созревшим мастером, выступает в Александринке, побеждает весь Петербург своим первым спектаклем «Дон Жуан». И казалось бы, так сказать, вообще, это совсем другой Мерхольд, это уже совершенно другая это, и начинается блистательная полоса. Но Мерхольд не оставляет своих экспериментов, только он понимает, что это совсем другая вещь. Параллельно своей работой в Александринке, где он ставит спектакль не только, значит, вообще на сцене драматической, а страшно увлекается музыкаль, так как дирекция этих театров объединяла императорские театры и Мариинскую оперу, и Александринку, значит, Мерхольд очень увлекается оперой, вместе с Фокином, и с, вступая в содружество с блистательным совершенно и великим театральным художником Головиным, создает, так сказать, ряд блистательных музыкальных спектаклей, Электро по Штраусу и так далее, и так далее. Мерхольд общепризнанный мастер уже сцены. И параллельно Мерхольд не оставляет своей самой главной, страстной работы, вот этой неукротимой работы гения, который все время должен искать, искать новые пути. И для этого он понимает, должна быть у него свои собственные студии. У него есть студия на Бородинской, студия, в которой он занимается, исследуя все приемы народных театров, страстно увлекается комедией Дель'Арте, известным он издает журнал под названием «Любовь к Трампельсину», сам его редактирует под псевдонимом печатца доктора Депертута. Он же, так сказать, вообще в этой студии исследует приемы различного рода народных театров и Востока. Как бы Мерхольд понимает, что подлинные истоки театральности настоящего театра, они находятся в очень больших и древних традициях театральных эпох. И эта работа все время Мерхольд неустанно и активно ведет. И вот, как бы, финалом этого периода был блистательнейший спектакль. Я очень счастлив, что мне удалось увидеть то, что он был восстановлен. «Маскарад» Мерхольда Александровича. Это был грандиозный спектакль. Но это, как бы, так сказать, вообще, вот, был бы венец того периода Мерхольда, значит, того времени. И иногда о Мерхольде не так много написано в различного рода книгах, а в отдельных каких-то мыслях очень зорких и умных художников, гораздо больше сказано, чем в целых толстых книгах. Так, например, я очень ценю записи о Мерхольде Григория Козинцева. И вообще советую всем читать. Я не такой был страстный уж поклонник фильмов Козинцева, когда он необычайно талантливый большой мастер, но это настолько умный, серьезный, глубокий человек, и он все время поверял все свои мысли бумаги. Он написал три превосходных книги: «Наш современник Вильям Шекспир», «Глубокий экран», «Пространство трагедий». Все три книги блистательные, это не режиссерские книги такие, это настоящие книги. А сейчас вот, значит, издается собрание сочинений Григория Козинцева, значит, подписанных изданиях, уже вышло 4 тома, и там большое количество просто рабочих чертежей, записей, каждодневных записей, дневниковых записей. Они все блестящие, они все свидетельство напряженнейшей работы духа, очень культурного, очень образованного, необычайно широкой эрудиции человека, человека той эпохи, которая начиналась вот так, когда начинался Эйзенштейн, Козинцев, все наше молодое кино, для которых Мерхольд был бог. И вот там очень много есть великолепных записей Мерхольда. И вот его прекрасные записи, что он пишет. Мерхольд – пророк. В Верхольд всегда в своих спектаклях предсказывал время. Когда я говорил, что Верхольд гениален, с этого начал, то одной из особенностей гениальности, той, которая определяет гений или не гений, это он опережает свое время. Верхольдские спектакли всегда встречались со свистом и с недоумением, а через 2-3 года вдруг все понимали, куда это шло и почему они были поставлены, и затем, значит, вообще, им следовали уже все. Вы знаете, вот Мерхольд поставил «Маскарад». Это очень интересно, что премьера «Маскарада» состояла в день, значит, революции, февральской революции, премьера «Маскарада». С одной стороны, на сцене шла пышная империя. Это было, знаешь, вообще, это скорбный закат империи, это реквием. Это, знаете, черный конец этого самого маскарада, в этих головинских ослепительных декорациях с этим, после смерти Нины. Это вот этот пышный, пышнейший спектакль с этим потрясающим карнавалом и костюмами, с этим высшим светом у белого рояля, неподвижным, с этими веерами. Я помню все эти ослепительные мизансценные спектакли этого Юрия великолепного. И это был как бы памятник уходящей эпохи, как бы отпевание ее. А там уже шли ружейные выстрелы, когда надо уже шла революция. И вот опять Мерхольд. И снова, значит, вообще, Мерхольд с первых же дней вступает в партию, так как Маяковский, вот моя революция. Казалось бы, опять все. Ну, болезнь Мерхольда вынуждает на какой-то период его уехать в Новороссийск. Новороссийск его белые сажают в тюрьму, Мерхольд в тюрьме. Вот это блеск режиссер императорских театров, режиссер, которого Борис Григорьев, знаете, написал этот портрет Бориса Григорьева в цилиндре с этой белой, значит, хризантемой. Мерхольд в камере, в тюремной. И сидит с Томиком Пушкиным. Пушкин. Исчерчен этот Томик, знаешь, вообще. Там он замышляет и Бориса Годунова, там живет с Пушкиным, и там мысли о театре. И вот Мерхольд возвращается после освобождения от Белого, Мерхольд возвращается в Москву, Луначарского привлекает, Мерхольд сразу становится вождем театрального октября, Мерхольда назначают, значит, вообще, хочу сказать, министерство не было, наркомат, просвещение, наркомпрос, значит, Мерхольд, значит, становится вождем, как бы, театрального октября, и сразу с неукротимой энергией, с перегибом опять, поскольку он гений, он не мог, как все, так правильно руководить. Ему нужны были загибы. Ему сразу хотелось все сразу переделать на революционный лад, распустить все театры, создать новый. Его удерживал мудрый, значит, Луначарский от этих всех дел. Понимали, что он может дров наломать на этом посту, слава богу, от этого поста избавляют. Надо вам сказать, что я в юности, в детские годы своей юности, занимался коллекционированием репродукций. И в Москве, значит, были такие, значит, там, где рядом в проезде художественного театра, есть такой магазинчик филателистический, там марки, там такие, там собирались коллекционеры всякие. Я тоже туда ходил, потому что там обменивались каким-то. И там встретился мне, значит, один коллекционер какой сказал, а знаете, я коллекционирую письма всяких интересных людей, у меня есть одно, в моей коллекции есть письмо и вашего Мерхольда. Я говорю, да, ну дайте прочесть. Значит, вот очень интересно, значит, он принес письмо. Письмо Мерхольда к министру, ты опять, бать, твой так, министр, какой там министр, значит, нарком по морде назывался, народный комиссар по морским делам. Был такой, значит, Зограф такой, значит, первый нарком. И к нему письмо Мерхольда. Просит выделить Мерхольд 4 краснофлотцев ему в отдел, знаешь, вообще, из ТО наркомпроса. Значит, письмо Мерхольда. И резолюция этого самого наркома, дорогой Луначарскому, дорогой Анатолий Васильевич, для чего Мерхольду потребовались, значит, вообще, балтийцы, краснофлотцы в полном вооружении вообще, в наркопросе, с кем там хочет воевать, вообще. Но потом я узнал, вообще, спросили, значит, все, видишь, оказывается, ему выделили, он добился, но революции, ну какая же у входа стояли балтийцы со штыками, с этими штуками. Он тут же вообще все декорировал, как революция, как вообще. Ну, да. И вот рождается театр РСФСР первый, все то, что уже потом дальше будет известно. И казалось бы опять, все. Начинается новый этап жизни Мейерхольда, блестящего революционного художника, вождя театрального фронта, Мейерхольда, которого признает, так сказать, вообще весь мир, и снова, и как всегда, над Мейерхольдом нависает опять опасность, меняются времена, меняются вкусы, меняются правители. Мейерхольд оказывается в опале, и театр, и вдруг этот театр с мировой известностью, театр с необычайной славой, театр закрыт. Я помню, потому что я пришел на репетицию, я в то время был режиссером в школе, ставил спектакль на четвертом курсе, 8 января 1938 года, в «Правде», значит, представление о закрытии театра. Мейерхольд опять, как всегда, не удел, опять Мейерхольд безработный, и первый, кто протянул ему руку, сейчас же, кто позвонил, был, кстати, Сергей Станиславский, который сейчас же позвонил и немедленно просил Мейерхольда приехать к нему, и на другой же день, значит, Мейерхольда ввел в свой театр, музыкальный театр, уже были созданы театр, музыкальный театр Станиславского, который, значит, по сегодняшний день существует. И вот эти дни последние мне удалось несколько раз встретиться с Мейерхольдом, но это еще не наступило время для оглашения всего этого периода Мейерхольда трагического, трагическая гибель этого гениального художника. Смотрите, какая биография, какой роман, какой поразительный, как эти взлеты и падения. И я вам скажу главное. Никто по-настоящему Мейерхольда не объяснил нам. Можно сложиться такое впечатление. Да, если меня спросите, какой самый медленный спектакль в жизни, самый медленный или статичный спектакль, скажем, не медленный, был создан где-нибудь в театре. Это Мейерхольд, это «Смерть Тинтажиля», это почти что все как барельефы, значит, артисты застывшие, где поворот головы, уже мизансцена, где слова капают, как капли на дно колодца. Если меня спросите, кто создал самый динамичный спектакль в жизни, какой существовал, который я видел, это Мейерхольд, это Д.Е. в нашем театре, где двигалось все, где впервые был джаз, где все щиты перерезали, мы их сами катали, по сцене мчались стремительно, так сказать, вместе с рекламами совсем. Это был спектакль какой-то такой, значит, бурного урбанизма. Это был самый динамичный спектакль, который был в жизни. Если вы спросите, кто на сцене воцарил во всю свою прелесть живопись и художника, вот от бытового натурализма, от просто, так сказать, великолепных павильонов художественного театра, сделанных Симу. Кто воцарил живопись во всей? Это Мейерхольд, это великолепные спектакли Сапунова и Судейкина, и в театре Комиссаржевской, это Головин со всей пышностью. Если меня спросите, кто прогнал со сцены живопись? Мейерхольд выгнал, содрал все, оголил голую стену кирпичную в своем театре, прогнал всю живопись. Мейерхольд. Если меня спросите, кто создал самый антиэстетичный спектакль, так говорят, не эстетичный, а антиэстетский, удар по всем эстетам. Мейерхольд и «Земля дыбом», где, конечно, вообще солдатня, значит, вытаскивала императора, снимала с него штаны и сажала на ночной горшок. Прямо скажем, сказать, вообще не очень эстетично. Если вы спросите, кто создал самый красивый и эстетский спектакль, который я в жизни, Мейерхольд, это «Дама с камелями», где были все вещи настоящие, где были все туалеты, так сказать, вообще были, так сказать, мы все время узнавали, значит, это вот этот Ренуар, этот Дега, этот тот вот близкий Тулус-Лотрек, это была вся Франция, казалось бы, это все вещи были подлинными. Это был спектакль неслыханно красивый, неслыханно красивый. Вот так, вот эти противопоставления можно множить сколько угодно. Что же такое, Мейерхольд, что же там по-вашему, Мейерхольд? Значит, вообще, и вот все критики, вот эта книга Рудницкого, талантливая книга, потому что он не видел ни одного спектакля Мейерхольда, а написал их все. Вот тут что-то там не хватает, чтобы почувствовать эти спектакли, он их не видел. Значит, чего-то не хватает, даже объяснить Мейерхольда. Надо сказать, что я и сам концепцию какую-то, единую концепцию какого-то художника только понял очень свои зрелые годы. Значит, что же такое Мейерхольд? Что это такое? Может создаться вообще такой эстетический кузнечик, перепархивающий с одного направления в другое, перепробовавший все, вроде туда и сюда, и третий, четвертый, что-то как Пикассо, который ободрал всех, говорят, своих современников, перепробовал все приемы. Что же такое? Нет, нет, нет. И вот благодаря гениальным трудам нашего выдающегося филолога Бахтина, значит, его поразительной книге «Франсуа Рабле и культура Средневековья», его трудам поэтика Достоевского, где исследованы хорошее искусство лежит в большом времени. Мейерхольд, будучи неслыханным новатором, является самым великим и традиционалистом. Подлинной традицией настоящих театральных эпох итальянского театра комедии дель арте, испанского театра плаща и шпаги, шекспировского театра, еще неосознанных в Европе неслыханной мощи и силы театральных течений Востока, японского театра кабуки, китайской классической оперы. Вот эти все традиции глубоко вобрал и впитал в себя Мейерхольд, и он был готов к первому дню революции. Почему он мог возглавить революционный театр, почему он мог создать такие народные спектакли сразу, как такие, значит, вообще, такой спектакль, как хотя бы «Лес», который пользовался совершенно неслыханным успехом. В нем сочеталась глубочайшая традиция театральных эпох, которые идут через века. Идут через века, как идут, понимаете, от дионисийских, так сказать, вообще игр, переходят в римские сатурналии, переходят, так сказать, в средневековый карнавал, как они переходят Кандида Вольтера, как это исследовано, как идет карнавальная традиция карнавального смеха, народного смеха, театра, родившегося на площади, как эти традиции не умирают, идут, и как сегодня мы их видим в творчестве такого выдающегося и гениального, на мой взгляд, кинорежиссера, как Феллини, и мы видим, так сказать, в фильмах Феллини эту же карнавальную традицию. Ну, я сейчас залез в какие-то дебри, сейчас я, по-моему, уже скучно стал вам. Я перейду к мемуарам. Я расскажу несколько новелл из своей собственной жизни, которые, значит, вот так вот я писал бы, значит, когда-нибудь книгу, значит, вот такие несколько новелл. Вот одна из них, 10 дней, которые, 10 минут, есть 10 дней, которые потрясли мир, а есть 10 минут, которые решили всю мою судьбу. Вот 10 минут, решившие, сделавшие вот этого сидящего перед вами немолодого человека режиссера. Как это произошло, все довольно странно, просто довольно интересно. Почему я всегда задаю свой вопрос, я был принят в школу театра Мейерхольда. Мне было, значит, вообще, не было 17 лет, когда я сдавал документы, не хватало 2 месяцев, я там подделал немножечко документы. Значит, а было там, значит, условия, значит, вообще, да, как всегда, только начинается, принимается заявление 17-летнего возраста, мне не хватало 2 месяца. Прием в школу тогда театра, надо сказать, что это был период, когда я в тот год, который сдавал, 26-й год, был периодом очень большого успеха театра, колоссального успеха. Был театр необычайно популярный. Но такие спектакли, как «Мандат», чуть не «Конная милиция», так сказать, вообще стояла у театра, прорваться было трудно. Это был годы шумного успеха, слава Мейерхольда. И сдавала, когда, значит, вообще подано было заявление, было очень много народу. Свыше 100 с чем-то людей. Да, кто, сколько там было у нас? Много очень. А, когда мы сдавали.
А что, я не слышу.
Значит, это было, значит, вообще колоссальное количество людей, молодых людей, пришедших попасть в школу театра имени Мейерхольда, значит, которая называлась тогда ГЭКТЭМАС. В то время все кончалось на МАС, в ХУТЭМАС, ГЭКТЭМАС и так далее, потому что искусство не любили, а слово мастерство очень любили. Высшие художественные мастерские, ГЭКТЭМАС, государственные экспериментальные театральные мастерские, Мейерхольда все назвали мастер, жреческие наряды, творчество и вдохновение отбрасывались, важно было мастерство. И вот, значит, я никогда в жизни не мечтал не быть ни актером, ни режиссером. С самых детских ранних лет я для себя уже точно определил, что я буду художником. Я рисовал где угодно, что угодно, всюду, и даже дальше вообще в школе я лучше всех рисовал, меня уже даже родители отдали какому-то художнику на учебу. И когда, значит, я кончил, ну, сказать, вообще школу, я сейчас же уже в 16 лет пошел и был такой государственный изотехникум такой, назывался техникум, изотехникум. И был принят туда на первый курс этого изотехникума. И каждый день, значит, приходил этот изотехникум, рисовал, как все рисовали эти маски, угли и так далее, и так далее. Но вечерами мы все бегали на спектакли Мейерхольда и на диспуты Маяковского. Молодые студенты этого, я вместе со всеми моими старшими товарищами бегал, так как это было помещение нашего техника помещалось на площади Пушкина, теперь, которую снесли. Мы бегали в этот театр Мерхольда и каждый раз уходили от этих спектаклей, опьяненные, прыгали через тумбы, которые были тогда, кричали после озера Люль. Мы кричали: «Алло, линия Гамгама, Питер Бульвик-младший», что-то орали, это был наш театр. В художественном театре мы спали, скучали, царя Федора Ивановича мы не принимали, а вот нашему поколению, которое вошло в жизнь с Левым Маршем, с Маяковским, это был наш театр. И вот было такое ощущение, что там, где Мерхольд и там, где Маяковский, вот нет, было такое ощущение, что туда надо попасть, там должен быть и я, почему-то мне так хотелось очень. И я вдруг, так сказать, очертя голову, пошел и написал заявление вот в этот самый, в школу театра. Когда я ходил среди большой толпы этих всех сдающих людей, я понял, что мои дела полностью в швах. Ходили какие-то, тоже, знаете, что нужно поступить в театр? Нужны данные, да? Были данные хорошие, ходили какие-то блондины, какие-то здоровые ребята из армии такие, какие-то девушки разные, вообще много народу. Значит, все спрашивали, что читаешь, что читают. Все читали Маяковского, Каменского, тогда было очень модно читать. Каменского: «Сарынь на кичку, ядреный лапоть, пошел шататься по берегам». Наверное, такие какие-то все читали произведения. «А что ты читаешь?» — меня спрашивали. Значит, я сказал, я выбрал стихотворение Есенина. Все сказали: «Ты с ума сошел». Ну все, сгорел. Ты что, не знаешь, что Мерхольд у Есенина увел жену, она будет сидеть здесь рядом, Елена Райк? И ты как только скажешь «Есенин», то уже все, считай, что я сгорел. Значит, это правда было, оказывается, самое рискованное, что могло придумать. Самое неостроумное, значит, вообще. Сдавали мы очень странно, значит, вообще, зачеты. Было выставлено на сцене 10 стульев. Сзади нас почему-то стояла декорация «Рычи Китая», потому что еще должен быть спектакль, там заранее должна была быть вода, канонерка, все. Потом был освещен прожектором небольшой круг. И вот по 10 человек вызывали по фамилиям, такие-такие-такие-такие, мы рассаживали так стулья, садились, и потом брали нашу анкету какую-то и вызывали. Ты думал, и даже не брали анкету, думал сам выйти и громко произнести свое имя, фамилию и отчество. После этого брали твою анкету, и ты должен читать. Когда подошло, значит, время мое, значит, вообще, значит, я вышел, был я очень худенький и щупленький, с большой шевелюры, я с трудом представить это дело, но там у меня была большая шевелюра, так как я, значит, занимался живописью, у меня такая была бархатная такая кофта с бантом, значит, вообще. Я так вышел и солидно сказал: «Валентин Николаевич Плучик». В зале раздался смех. Теперь, как уже специалист по смеху, я понимаю, что смех всегда рождается от несоответствия. Это было такое несоответствие между солидностью, с которой я произнес свое имя, и моим обликом, а что первая реакция, а Мерхольд в это время, значит, на что-то отвлекся, он сам посмотрел, почему смеются. Это первое, значит, да. И, значит, потом взяли мою анкету. Вот там читаешь, я учусь, значит, в школе, значит, изобразительных искусств. Мерхольд смотрит, он спросил: «Вы скульптор?» Я говорю: «Нет, Сергей Ильич, живописец», я сказал. Вторая реакция смеха, которая меня, значит, вообще спасла. Этот живописец вызвал полную, а вся труппа сидит, много народу в зале. Этот живописец, который такой, я снял в этой бархатной курточке, произвел большое впечатление на аудиторию, значит, вообще. Но Мерхольд заинтересовался этим живописцем. «Пожалуйста». И тогда я произнес: «Есенин». Вот тут воцарилась гробовая тишина. А я весь был в страшном ужасе, потому что все, что там происходило, все сказали, что вот слушай, только вот что надо. Все уже знали, что надо, чтобы попасть. Надо показать голос, темперамент. Ну что, знаешь, показать, чтобы стать актером. Что-нибудь такое, знаешь, чтобы сразу. А я, значит, по моей режиссерской разработке, у меня первая часть, я очень тихая. А голос теперь во второй части творения. А Мерхольд никому не давал дочитать до конца, потому что народу много, значит, только прочтет. И Мерхольд по убийственному юмору, сарказму останавливал людей. Выходил человек, только начинал монолог, говорил: «Мерзавцы!» Мерхольд говорит: «Довольно!» Выходит человек, такой какой-то мрачный, здоровый, горилл, такой: «Ликует буйный Рим!» Мерхольд сказал: «Достаточно!» Вот так он не давал никому дочитать. Буквально, значит, 3-4 слова, так Мерхольд останавливал. И я знаю, что мне, значит, при моей тихой разработке режиссерской, лишь бы дали бы добраться до, значит, четвертого куплета, там, значит, вообще, как говорится, в сгорении. А первое очень тихое, значит. И, значит, ну, когда я сказал «Есенин», вот тишина, значит, Мерхольд Ильич, может быть, поэтому меня не прерывал, ну, знаешь, я, так сказать, из уважения не так. И я начал, а смотрите, я был такое. Все живое, Я для себя выбрал такое стихотворение. Особую метой отмечается с ранних пор. Если б не был бы я поэтом, то, наверное, был бы мошенник или вор. Худощавый, низкорослый, средь мальчишек всегда и герой. Часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И навстречу испуганной бабе, это я так старался все сыграть по МХАТу, я цедил сквозь кровавый рот, ничего. Я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет. Я все читаю, думаю, камень прыгнул, не прерывает. Слава Богу, во второй части у меня уже есть, так сказать, уже нарастание. И теперь вот, когда уж остыла этих дней кипятковая вязь, вот тут я завопил с какой-то совершенно неоправданной силой. Беспокойная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась. Тут я, значит, уже зазвенел на весь театр. И теперь, говорю уж не маме, а посмотрел эту комиссию, даже сделал жест, а в глухой и хохочущий сброд. Ничего! Я споткнулся о камень, а так завтра ему все заживет. И решил, значит, на этом кончились мои испытания, и я пошел домой. Значит. Вот эти 10 секунд решили мою участь. Каково было мое удивление, когда на завтрашний день на доске, значит, из тех, кто прослужил, были отобраны на конкурс из этих 100 человек, там человек 40 уже на следующее испытание, моя фамилия. А когда уже начался конкурс, значит, я вышел, а там уже у нас уже спрашивали, уже педагог у нас была Вера Ильинична, Масалова по танцу, по ритму, нам надо отбивать, значит, там какие-то, я все это отстучал хорошо, потом Маркольвер танцует, я говорю, пляшу, я ответил. Он говорит, что пляж? Я говорю, цыганочку. Он говорит, ну давай. Я сказал, я пошел, он сказал, хорош. И я вдруг вот так эти 10 секунд решили мою судьбу. Вот все, ребята, что я могу сказать. Как бы, новелла номер один. Еще две новеллы, связанные с Мерхольдом, маленькие. А потом несколько новелл, еще одну новеллу, связанную с Маяковским. Тоже забавную. С Маяковским. На третьем курсе, когда мы были учениками третьего курса, а тоже было в втором курсе, произошло такое большое событие, значит, уже объявлено, сегодня читает Владимир Владимирович Маяковский свою пьесу «Клоп». И вот на сцене нашего театра, значит, все расставили стулья, мы все так плотно уселись, пришел Маяковский. Это просто нельзя произнести это имя, без того, чтобы не испытать трепет. Те, кто не видел Маяковского, себе не может вообразить всю магическую силу и притягательность этой фигуры. Надо, чтобы природа вымахала этакое, понимаете ли, существо, касая сажи в плечах, высоченный, мощная, так сказать, челюсть, так сказать, вообще мрачные глаза, великолепно вылепленное лицо трагического героя. При этой своей какой-то мрачности какой-то, я не видел Маяковского смеющимся, так сказать, хохочем, немножко мрачноват. Убийственное остроумие, который сразу одной какой-нибудь фразой, сейчас же кругом все хохотали, а Маяковский просто так разговаривал. Он и в быту так как-то так говорил, все кругом смеются, он просто так говорил. Мне Лилиюн рассказывал, что, значит, вообще как-то они пошли в ресторан, им подали суп, значит, вообще, Маяковский вдруг обнаружил там волос. Он говорит, вот это вот девушка, нельзя ли мне дать суп полысее? Вот он не остыл, так говорил, а кругом падали от хохот. Понимаете, вообще? Это было оглушительно на всех диспутах, которые посещали, значит, когда мы посещали диспуты Маяковского в Критическом музее, это тут описано хорошо, очень Косилем. Вот все эти ответы знаменитые, когда, значит, Маяковского, значит, задавали какие-нибудь вопросы, он сходу сразу отвечал. Значит, когда я стал заниматься Булгаковым, бегом, значит, мы обнаружили, значит, такую, значит, интересную вещь, что однажды Булгаков вошел в редакцию, значит, «Красного перца», там журнал, где сидели все остроумцы, там сидели, значит, того времени, Маяковский, Михаил Кольцов, Эрман, другие, и Булгаков сказал, будьте любезны, подскажите мне, нужна фамилия вот крупного ученого, но очень скверного человека, без паузы Маяков сказал, Тимерзяев, сходу. Значит, вот такого рода, значит, вообще, сел Маяковский, значит, как всегда, он снимал пиджак, вешал на спинку стула, и он перед нами прочел титульный лист, лежал, значит, он прочел «В. Маяковский».
рявкнул. Потом как рявкнул, клоп! И потом таким широким жестом, феерическая комедия. Он так и сказал, что мы зааплодировали. Овация была на то, как бы он прочел свой титулист. Это был целый театр сам Маяковский. Ну и так далее, блеск всего. Ну и всех нас, конечно, заняли целый ряд маленьких ролей. Продавцы, газетчики, все мы получили какие-то такие небольшие ролики. И у меня была такая, значит, продавец, мне надо было, значит, вообще кричать, говорить, значит, вообще и запугаться, не стоит жениться, и так далее, какой-то продавец. Ну так, у Маяковского в ремарке, значит, вообще так, что все продавцы, вернее, значит, не только продавцы, а, значит, почти что все участники этой картины выходили из этого зала, на сцене стояла круглая дверь универмага, две, значит, витрины, а все мы из всех щелей из этого зала шли и кричали бодрым голосом свои, значит, самые, орали свои, и самые, и запугались, то-то-то-то-то, ну, такой рынок, значит, вроде как такой был, значит, во времена НЭПа. Но так как мы кричали одновременно, а мне ужасно хотелось, чтобы меня услышал Маяковский, я надрывался до истерики. Прямо так, я так вопил, как зарезанный, значит, совершенно. Мне все очень хотелось слышать, что он меня не слышит вообще, потому что я его так любил, обожал, что я просто кричал «И-и-и, запомни!» И я меня дожил, и красный, я надрывался, значит, вообще. Потом это сыграло свою роль. Значит, вот так мы все репетировали. Подошло дело к второй части. Во второй части есть такой танец «Двуполая четвероногая». Уже тогда уже Маяковский уже принял сексуальную революцию, значит, вообще это была такая сатира на, так сказать, вообще вот это, значит, половую стихию танца, которая, значит, вообще, это, когда уже говорит, ну, это уже двуполая четвероногая, значит, пародия на эти фокстроты того времени. И вот Мерхольд сказал, дайте мне кого-нибудь там из молодежи, кто там хорошо танцует. И, значит, режиссер этого спектакля, ассистент Хейси Лышина, сказал, Валечка, иди сюда, я хорошо танцевал. Правда, я еще был такой, значит, как написал про меня Саша Гладков в своей книге, что я его не прощу, написал «Вертлявый плучик», я думаю, не забыл. Значит, вызвали меня и такую девушку, была такая Люси Иванова у нас была такая, значит, эту пару. На сцену мы стоим, ничего не понимаем, что будем делать. И Мерхольд попросил, значит, там, значит, пианиста, значит, сыграть какой-то бурный фокус. Мерхольд грандиозно показывал, Мерхольд схватил эту девчонку и стал с ней показывать какие-то непристойные телодвижения, пародируя фоксы, обнимая ее ногами, что-то еще вытворяя, бог знает что. Мерхольд показывал дико смешно и потрясающе. Когда Мерхольд показал, раздалась овация всего зала, значит, вообще. Я беспомощный красный стою, значит, вообще. Сергей говорит, ну давайте, что давайте? Значит, мы стоим, и эта красная, смущенная после объятия Мерхольда девушка стоит вся в пятнах красной, я с ней стою. Я говорю, ну давай, давай, я не знаю, чего дальше. Мы стоим, и в полном отчаянии, знаете, когда люди первый раз в жизни бросаются с вышки в воду, так говорят, будь что будет, что я делал, буду, не знаю, я что-то пошел вытворять. Что я вытворял, я не знаю, потому что я был, значит, в состоянии гроги, знаете, значит, это был какой-то, значит, безумие у меня в глазах было. Значит, но почему-то в зале рассмеялись, и впервые раздался голос Маяковского, первая реплика, обращенная Маяковским ко мне лично, он сказал, ты ее обесчестил, теперь ты должен на ней жениться. Вошла в мою биографию первая реплика Маяковского, сказанная мне лично великим поэтом. Но за столом сидело три гения. Сидел Маяковский, сидел Шостакович, который должен писать музыку для этого танца, для этого спектакля, и сидел Мерхольд. И Шостакович после этого, значит, каждой репетиции подходил, вы еще не женились, вы еще не женились. Ну, потом позвали, конечно, балетмейстера, Наталья Глан, поставил нам танец, Шостакович написал музыку, Родченко нам отдел. Ну и опять произошло в моей жизни счастливое событие, связанное с Маяковским. Только мы оттанцевали танец, возникала ловля клопа. Лестница раздвигалась, такая была большая лестница, она была на какую-то большую вершину, там быстро-быстро лезть, и там оттуда мало кричать, нашел, есть, поймал, клопа. И вот, значит, какой-то человек там был назначен, я не помню, мой товарищ, он лез, и кричит, что-то не слышим. И там Маяков сказал, все, а где он тот пронзительный с пуговицами? И, а я только, я в костюме танцора, я все начал танцевал, ничего, переоделись. Я прямо с танца сбрасывал куртку, давал другую, в это лес, и оттуда кричал, нашел, есть, поймал, на весь зал. Таким образом я вошел в сознании Маяковского, но там выйти разыграется дальше гораздо интереснее и патетичнее. Когда уже был поставлен танец, вам не скучно, ребят? Когда уже был поставлен танец, Родченко нам взял такие костюмы, знаешь, такие. Моя партнерша была такая, значит, очень декольтирована, дерзко по тем, значит, временам такая, значит, она была вся открытая спина, тут был открыт такой какой-то маленький хитончик, я в каком-то костюме. И каждый раз, когда надо было, уже пошел спектакль, уже премьера, и каждый раз, когда мы выходим, из, вот нам надо было за одной кулисы в другую пройти в этом танце, там есть канифоль, как вы знаете, мы там ноги канифолем, готовимся к танцу, каждый раз к нашему выходу на все спектакли приходил Маяковский и стоял у этого выхода, пока мы готовимся. Для чего он приходил, я не понимал, так сказать, вообще, ну, значит, вообще, со самонадеянностью, свойственной глупой юности, мне так казалось, что поговорить со мной. И я лез к Маяковскому со всеми своими дурацкими вопросами, к каким обращаются всегда молодые актеры. Владимир Владимирович, вот в этом стихотворении как читать вот это, то-то, то-то, он мне так сверхохотно, так сказать, довольно брутально отвечал. Я-то ничего не понимал, пока вдруг мне моя девушка не сказала: «Валя, как мне быть? Каждый вечер после спектакля по окончанию меня ждет Владимир Владимирович, провожает домой». Тут раскрылась тайна, значит, прихода Владимира Владимировича Маяковского. И это сыграло в жизни моей потом еще большую роль, вот этот, значит, период общения с Маяковским. Теперь я на минуточку прервусь и перейду к Селу Дмитриевичу. Так случилось, что кончался третий курс, и вроде, так сказать, у меня был какой-то успешный сезон, в Клопе станцевал танец, что-то сыграл то-то, то-то, и мне уже заранее сказали, значит, вообще, ну, я очень подружился на нашем курсе, значит, преподавал у нас Эраст Павлович Гарин, Мерхольд привел к нам на курс, сказал: «Вот мой любимый ученик, он только сейчас у меня сыграл, и, то есть, такого, и то, и другое, и третье, вот я его вам отдаю, берите то-то», и мы с Эраст Павловичем, значит, вообще стали делать водевиль, калиф на час такой, значит, восточный водевиль. А я был, как вам известно, уже художник, я был художником в спектакле, мы стали делать макет, мы с Эрастом Павловичем ездили в музей восточной культуры, смотрели персидские миниатюры, я сделал какую-то площадку с персидской миниатюры. В общем, я вся работа, и вдруг, как бывает с Селдой Мильчем, он поссорился резко с Гариным. И Гарин уходит из театра. Это было так внезапно и так огорчительно для всех нас. И было какое-то собрание, на котором Мерхольд что-то, значит, вообще, что такое говорит о Гарине. И во мне взыграло речевое мое сердце, и я позволил, это первый бунт, значит, в моей жизни, когда я встал вдруг и сказал: «Всеволод Ильич, вы в начале этого года привели к нам Распалыча, сказали, что ваш любимый ученик, и сказали вам такие-такие слова, а сейчас вы говорите вам другие слова. Какому Мерхольду верить? Я хочу верить тому Мерхольду». Он такой с дерзкой речью выступил. Я сказал: «Ну все». А тут через два дня распределение, значит, уже кого берут из школы, кого все, то-то, то-то, значит, вообще. Значит, это было очень дерзко. Плюс еще я еще совершил еще большую дерзость, когда, значит, там у нас вел Виктор Шестаков, вел такой курс «Изобразительную грамоту». И, значит, моим должно было быть работой мой макет, который я лепил над этим самым водевилем, и поскольку, значит, я уже так сказал, и Мерхольд что-то так ответил мне резко, я разломал этот макет еще вообще. И когда подошла весна, а уже было все, а уж мы были, а нам сказали, что вот меня и Васильева с нашего курса, значит, Тося от Ясова, еще сказали, кого там берут, мы уже должны были быть в театре. Вдруг все эти фамилии висят, мои нет. Все. Кончилась моя связь с Мерхольдом, с биографией, все кончилось. И Эраст Павлович Гарин и Хесел Шина, значит, успокаивали меня, они переезжали в Ленинград, и в Ленинграде должен был открыться новый театр в Нардоме, значит, режиссер Наум Лойтер был тогда, там, они, значит, Софья Магарию, тут еще какие-то актеры, мечтали в Ленинграде создать нечто такого вроде левого театра типа Мерхольда, хотели, значит, там ушел из театра и Охлопков, хотели, чтобы там переехала Охлопков, мечтали, чтобы Бабанова переехала, вот собрать там какие-то силы. Ну, в общем, с нами подписывают договор, и у меня в кармане договор, что я уже в этом театре. Лето. Что делать летом? Летом надо зарабатывать деньги, халтурить, так сказать, значит, вообще как-то прожить. И я, значит, а за это время, значит, вообще, я себе сделал номер, значит, танцевали, так танцевал. Значит, я освоил, только появился Чарльстон, И значит, у нас был такой актер Ваня Чувелев, такой большой актер, в кино его знаете, очень хороший актер, который, знаешь, привез все эти падку, такой Чарльстон, который в Москве никто еще не знал. И я все это научился это делать лихо. И был такой модный фокстрот того времени, аллилуйя, о, аллилуйя, о, аллилуйя, танцуем Чарльстон, и день и ночь, значит. Вот я себе, значит, вообще такой черный цилиндр, значит, лакированные туфли, белые кабаши, трость. У меня был такой номер «Танцуем Чарльстон», значит, меня пригласили в Оренбург, Тополевый сад, летнее дело, вроде такой Эрмитаж, у меня там с таким номером, я там выступаю. Колоссальнейший успех, первые деньги, первый раз в жизни я сшил себе костюм хороший. Вообще все шикарно. Осень, я возвращаюсь, у меня в кармане договор, я еду в Ленинград. Начинать свою артистическую судьбу, позади школа, значит, вообще закончена. В кармане какие-то накоплены первые вообще деньги за этот Тополевый сад. И я утром, осень, вышел на улицу Горького в очень хорошем настроении, с тросточкой, в черном костюме, почему-то днем, там другого не было. И еще надо, черт меня дернул, почему такой, я еще купил хризантему и вставил сюда. И так иду с завоевателем, значит, по Тверской. И вижу, что мои туфли недостаточно блестят до такого вида, и у телеграфа стоит чистильщик. Я останавливаюсь, ставлю, значит, вообще, чистить свою обувь, опершись на трость с этой белой, да, и так шикарно стою. И в это время я чувствую, как говорят, что меня кто-то рассматривает, значит, как говорят, Бог говорит, я так оборачиваюсь и вижу с колоссальным любопытством, это все смотрит вверху. И в одну секунду, когда это бывает так, в одну секунду, прозрение, взгляд ставит, я вдруг ощущаю всю немыслимую пошлость своего вида с этой белой хризантемой среди дня, с этой тросточкой, с этой позой. Изменить я уже не могу, но я уже горю совершенно красным. А Мерхольд никуда не уходит и с любопытством смотрит, чего это будет. Он выдержал все до конца, пока мне не натерли, значит, это самое, бархоткой блеск на туфлик, и подозвал себе, подай сюда. А почему, говорит, сейчас не были на сборе трупы? Я говорю, Сергей Ильич, сейчас был уже сбор труп, сейчас не было. Я говорю, Сергей Ильич, я? Как нет? Это какое-то недоразумение. Бегите скорее к Нестеру, там надо было в театре, даже нет. И скажите, а то вас не успеете вставить в афишу, бегите скорее в театр, скажите, это все ерунда, бегите скорее. Я в полном расстройстве, а у меня договор, Ленинград. Хорошо, что в Москве был Распал Жигарь. Я бегу к Распал Жигарь, вот такая-то история. И раз, говорит, знаешь что, мы уже в театре были много лет, от мастера очень много взяли, ты только начинаешь свою жизнь. Раз я Мархоль, так вот вообще, это упускать вот возможно ни в коем случае нельзя, беги и вот будь счастлив. И так, значит, я прибежал, все, и так, значит, я стал уже артистом театра Мархоль. И вот тут еще один, первый сезон. 30-й год.
Извини,
да, Сашенька. А может вообще уже долго, надо перерыв сделать? И всех нас, молодежь, опальных и неопальных, всех нас сослали, значит, такие молодые там три режиссера ставили пьесу «Безыменского выстрел». И там была какая-то роль какого-то комсомольца Остапенко, какая-то бригада там какая-то там. А в другой комнате репетируется баня Владимира Маяковского. И в этой комнате, где репетируется Маяковского баня, там сидит Мерхольд, Мартинсон, Штраух, канал Победоносикова, и все сливки трупа, Райх. И там что-то идет веселое, Маяковский, острит, Мерхольд, вот этот хохот идет, там какое-то пиршество идет, значит, вообще. А у нас как-то скучно, и мы читаем эти вирши с Безыменским. Там какие-то меня были, пойми меня, братва. Значит, вообще, то занят фрезерный станок, то невзначай уперли сверла. Мы пока это все, значит, сам... пока мы там это все, значит, гнусим, а там хохот и все. И вот у нас перерыв, антракт, мы все бежим скорее к дверям. Просунул свою голову, чтобы немножко урвать из пиршества этого. Я просунул свою голову, и вдруг меня увидел Маяковский. Значит, он говорит, о, а ну пойди сюда. Вот как сыграло все, значит, моя жизнь странно. Маяковский говорит, вот такой гордол быть моментальником, сел. И, значит, а, дорогие товарищи, на роль моментальника был назначен артист Сверлин, кто-нибудь. А я, значит, вообще... Почесал, сказал, что такое, вообще, кто это такой, так недовольно взглянул, сказал, а Маяковский очень себя чувствовал на петиции, хозяин, театр, взял текст, а ну давай, говорит, встал сходу, членца, прикажите, аппетит наш невелик, черт, я сходу, а член, вот хорош, говорит, сел, вот он будет. Значит, и на утро я уже попадаю, знаешь, в список участников, и вот теперь собрание сочинений Маяковского, есть первая афиша «Бани», я очень горжусь, что она в премьере. В бане я играл роль моментальнику, а дублёром у меня смерть написано. Вот из него вышел великий артист, а из меня ничего. Вот так вот бывает в жизни. Но я не хочу рассказывать дальше довольно драматические события, связанные с премьерой «Бани», с маленьким конфликтом между Мерхольдом Маяковским, с трагическим последним месяцем, когда Мерхольд уехал за границу, он остался здесь играть «Баню». Здесь очень интересный цикл, но это очень долго, я уже затянул свое выступление. Я хотел бы закончить еще одной маленькой такой, значит, новелкой сказать хорошее о Мерхольде. В том смысле, что он вовсе не был человеком, как все думают, очень плохого характера. Он был и вспыльчив, и резок, и менял свои симпатии. Но он очень много раз поступал неслыханно благородно и красиво на моих глазах по отношению к многим людям, в том числе и тем, кого иногда мы думали, что попали, или Мерхольд никогда не мстил. И вот был такой случай, здесь вот присутствуют работники Цгали, мне сказали, есть. Я говорил, рассказал эту новеллу, когда был вечер Цгали в Доме литераторов. Я хочу сказать тоже такую маленькую новеллу, связанную с Мерхольдом. Я ее назвал бы, эту новеллу, «Единица хранения» для Цгали. Надо сказать, что Цгали очень со мной будет плохо, не повезет, я никаких своих документов и других всяких архивов вещей не сохраняю. Мне в этом смысле навредил Пастернак, который сказал, быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха и успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. И с тех пор я стал рвать свои рецензии, не собирать, мне стало стыдно, как собирать свою славу какую-то маленькую, ну и к черту. И вот, значит, у меня ничего не осталось из моих архивов. Значит. Ну вот, очень интересно, что как в Цгале попал я в архив. Очень странная вещь. Мы выезжаем на гастроли в Ташкент, это 31-32 год, что не знаю, сказать вообще. Мне поручают даже роль Мартинсона в «Мандате», так сказать, вообще. Играл я очень плохо, потому что я да, ничего не понимал про актерское искусство и подражал Мартинсону из всех сил, стараясь так же делать, что он делал. Но это было не мое, это было очень плохо. И вот какое-то собрание первое у нас. Приехали мы, как всегда, в театре бывают какие-то там неполадки, напились рабочие там на спектакле, что такое там кто-то, идет какое-то производство совещания, Мерхольд громит какого-то рабочего, который напился, а он не напился, а я с ним очень дружил, с этим очень хорошим парнем, его хотят уволить, и я встал на защиту. Опять я выступил против Всеволода Дмитриевича Мерхольда, дерзко сказал, Всеволод Дмитриевич, что вот сделали вот козлом отпущения этого человека, вот пили в поезде наши ведущие актеры, тот, и все, вот не видно. И стал защищать, ну, черт меня делал сказать такую фразу. Я говорю, вот марксизм утверждает, что нельзя вырывать из цепи одно звено всем, из всей цепи. И Мерхольд расхохотался сардоническим хохотом и сказал, марксист! Это вызвало общий смех всего зала, конечно, вообще. А я, значит, не сдержался, да, марксист, и вступил в полемику дерзкую с Мерхольдом, вообще, встал и ушел. Значит, вообще, мне так стало обидно, что меня смеяли. Значит, пришел в свой номер, это не номер, а мы жили в общежитии над этим, значит, театром, где... Ну, понял, что все. Я сложил все вещи, уложил, значит, все, значит, с Мерхольдом, мы, значит, кончили все. Сел и написал письмо Мерхольду. Вот Всеволод Дмитриевич, ну хотя от вас, только все я хочу вас поблагодарить за все то, что я вас получил. Но вы сами нас учили быть не только актерами, а быть актерами-общественниками, публицистами. Тьфу ты чёрт, не выводим. И значит, вот, да, то-то, и в общем, какое-то такое юношеское, такое горячее письмо протеста, вот, распрощался, в конверт письмо то пошел, отнес. Говорю, что такой часть, сложил все вещи и жду своего учителя. На следующий день, значит, Я уже не пришел на какую-то там чудную репетицию. Потом, значит, мой такой, тоже у нас был такой актер Цыплухин был такой, значит, у нас был. Он вот был что-то при режиссерской части делал, подходит, знаешь, у нас было собрание режиссерской части. И Берхольд так ругал режиссера Цитнировича за тебя. Вот у нас растет такая интересная молодежь. Я получил такое письмо от Плучика, а вы не занимаетесь. И моим письмом уничтожил Цитнировича. Прошло 100 лет. Давно забыл я этот инцидент, вообще все забыл. И вот я уже главный режиссер театра «Сатиры». И вот выходит в Ленинграде, есть такой искусствовед Смирнов-Несвицкий. Выходит такая книга. Портреты режиссеров, 3 режиссера нам, значит, в этой книге. Товстоногов, Лучик и Ефремов, такая книжка, 3 режиссера. Идет какой-то, значит, вообще обо мне рассказ, и вдруг я читаю, еще будучи таким-таким-то, и идет цитата, и идет грандиозная цитата из моего письма. Я читаю и не верю своим глазам. И эти мои юношеские дурацкие строки цитируются, значит, вот я смотрю публицист, то-то, справка, примечание внизу, знаете, как сейчас, вот, и Цгали, единица хранения, номер такой-то. Я совершенно потрясен, что мое письмо попало в архив Берхольда, что Берхольд не выбросил моего письма, что он какую-то папочку там положил. На меня это произвело такое сильное потрясение, я шел. Не шел, а весь размышлял, и это поразительно с тем, что архив Берхольда, судьба архива, сама по себе драматическая новелла. Когда был арестован Берхольд, и Райх была в страшной панике, что значит, вообще пропадет весь архив Берхольда, что он будет конфискован, вообще, что все еще колоссальное богатство ее писем, переписки, там все присутствует. Она позвонила Эйзенштейну. И Эйзенштейн, рискуя, это были годы очень суровые, рискуя жизнью, именно жизнью, вечером в темноте вместе с Перой Аташей, вот так где-то такое, не знаю как вообще, тайно выносили и весь архив Берхольда спасли и вынесли. У Эйзенштейна была дача в Карачарове, и на даче, где-то в чердаке, там среди хлама был спрятан весь Берхольдовский архив. И когда я себе представляю Эйзенштейна с его колоссальной любознательностью, любопытством, с его любовью к Берхольду, когда я представляю себе, как вот вечерами Эйзенштейн в этом архиве, вот этом, в этих сундуках, никакой скупой рыцарь так не рылся среди своих монет, как читал Эйзенштейн эти самые поразительные документы Берхольдовских архивов. И когда Берхольд был амнистирован, наша партия реабилитировала Берхольда, значит, уже этот архив был сдан Перой Аташевой, по-моему, после смерти Эйзенштейна, я уж точно не знаю, был сдан в Цгали, и в Цгали оказался единицей хранения мое юношеское письмо. Позвольте на этом не закончиться.